Глава 78. Голгофа. Отче, в руки твои предаю дух мой. Евангелие от Луки, 23 глава, 46 стих. Известие о том, что Иисус осужден на смерть, быстро распространилось по всему городу, и к месту казни потянулись люди всех сословий и званий. Священники согласились не преследовать учеников Иисуса. Когда Иуда договорился с ними об условиях, на которых он предаст Спасителя, поэтому в толпе было немало его учеников и последователей.
Три креста было приготовлено для Вараввы и двух его сообщников, чья казнь была назначена на тот день. Крест, предназначавшийся Варавве, был водружен на окровавленные плечи Иисуса. Он не ел и не пил со времени пасхальной вечери. Он мучительно страдал от того, что один из учеников его предал, а остальные бросили и бежали. Его гоняли от Анны к Каиафе, от Каиафы к Пилату, от Пилата к Ироду и обратно. Минувшая ночь была насыщена событиями, которые стали бы тяжелейшим испытанием для любого человека. Но Иисус перенес все оскорбления, издевательства и пытки. Он держался твердо и достойно. Однако после второго бичевания, когда на него возложили крест, его человеческое тело не выдержало. Он упал от изнеможения. Толпа не проявила к нему никакого сочувствия, а только посмеялась над ним, когда он рухнул под тяжестью креста. Солдаты подняли крест и снова положили ему на плечи. Но Иисус упал на землю и на этот раз. Когда стало ясно, что нести крест Иисус не в состоянии, его мучителям пришлось искать человека, который понес бы эту позорную ношу вместо него. Никто из иудеев не стал бы тащить этот крест на себе, потому что тем самым они осквернились бы и не смогли праздновать Пасху.
В это время в город вошел Симон Киренеянин. Встретив это печальное шествие, он поразился увиденному и не побоялся выразить сочувствие бедному человеку. Поэтому солдаты схватили его и взвалили на его плечи крест. Сыновья Симона были последователями Иисуса, а сам Симон нет. Эта скорбная ноша оказалась настоящим благословением для него, потому что он уверовал в Мессию в тот день. В толпе было много женщин, следовавших за Иисусом. Одни приводили к Нему своих родных для исцеления, другие получили исцеление сами. Они были поражены ненавистью, кипевшей вокруг Него. Когда Иисус упал под тяжестью креста, эти женщины, вопреки окрикам озлобленных священников, громко разрыдались, оплакивая Его.
Несмотря на жгучую боль и полное изнеможение, Иисус не остался равнодушным к этому проявлению горя. Он знал, что они не понимают, кто Он и какую жертву Он ради них приносит. Но Он не пренебрег их сопереживанием. Иисус воскликнул: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Евангелие от Луки, глава 23, стих 28. Он видел разрушение Иерусалима. Тогда некоторые из тех, кто ныне плачет о нем, погибнут вместе со своими детьми. В разрушении Иерусалима Иисус видел предзнаменование конца света. Он добавил: «Тогда начнут говорить горам: „Падите на нас“, и холмам, покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет? Гнев Божий на грех был сосредоточен ныне на его сыне. Какие же страдания постигнут тех, кто так и будет до конца упорствовать в грехе? В толпе, сопровождавшей Иисуса на Голгофу, были многие из тех, кто приветствовал его криками «Осанна» и размахивал пальмовыми ветвями, когда он въезжал в Иерусалим. Тогда они радовались вместе со всеми и пели ему хвалу, теперь же они подхватили общий крик «Распни его!». Когда Иисус торжественно въезжал в Иерусалим, его ученики теснились вокруг него, купаясь в лучах его славы. Теперь же они следовали за ним на расстоянии, опасаясь позора и унижения.
Мать Иисуса. Когда осужденных привели на место казни, оба разбойника стали вырываться из рук тех, кто их распинал. Но Иисус не сопротивлялся. Мария, его мать, опираясь на руку его ученика Иоанна, следовала за своим сыном до самой Голгофы. Ей так хотелось погладить его по голове и сказать несколько слов утешения и поддержки, но ей не позволили даже приблизиться к нему. Она все еще надеялась, что Иисус проявит свою силу и спасет себя. Но в глубине души она все понимала. Ведь он сам предсказывал то, что с ним сейчас происходит.
Когда разбойников привязали к крестам, у Марии перехватило дыхание. Неужели тот, кто сам возвращал к жизни мертвых, позволит себя распять? Неужели ей придется отказаться от веры в то, что он Мессия? Она видела, как его руки растянули на грубой перекладине креста, и палач занес над ним свой молот. Когда плоть его пронзили гвозди, Мария потеряла сознание, и ученики унесли ее прочь. Иисус не кричал от боли, но на лбу у него выступили крупные капли пота. Ни одна заботливая рука не оттерла ему лицо. Ни одно сочувственное слово не достигло его слуха. Пока солдаты делали свое ужасное дело, он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иисус не призывал проклятие на головы солдат, обращавшихся с ним столь грубо и немилосердно. Он не требовал отмщения священникам и вождям народа, он лишь молил об их прощении, потому что они не понимали, что творят. Но это неведение отнюдь не снимало с них вины. У них были все возможности узнать об Иисусе и принять его как Спасителя. Некоторые из них впоследствии осознали свои грехи, покаялись и изменились. Другие же, упорствуя в своих пороках, оставили молитву Иисуса без плода в их жизни. Но воспрепятствовать намерениям Божьим они не могли. Иисус завоевывал право быть ходатаем всех людей пред лицем Отца.
Молитва Иисуса о его врагах касалась каждого грешника от начала мира до конца времен. Все мы виновны, все мы распинаем Сына Божьего, но всем нам Он предлагает прощение. Как только Иисуса пригвоздили ко кресту, несколько крепких мужских рук подняли крест и со всего маху вставили его в отверстие между камнями, причинив Иисусу нестерпимую боль. Пилат распорядился прибить ко кресту над головой Иисуса табличку с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский».
Эта надпись вызвала у иудеев раздражение, ведь они сами провозгласили кесаря своим истинным царем. Дощечка на кресте свидетельствовала о лояльности иудеев римской власти. Ради того, чтобы предать Иисуса смерти, священники даже пожертвовали своими чаяниями о национальной независимости. Поэтому они попросили Пилата изменить формулировку. Не пиши «царь иудейский», но что «он говорил, я царь иудейский». Пилат, и так уже обозленный на себя, ответил холодно: «Что я написал, то написал». Бог направлял ту руку, которая выводила эту надпись. В то время в Иерусалиме собрались тысячи людей из многих стран, и надпись, провозглашавшая Иисуса Мессией, не осталась незамеченной. Многие вернулись к изучению Писаний и мессианских пророчеств. Многие пророчества исполнились в страданиях Иисуса на кресте. О том, что нечестивцы пронзят его руки и ноги, есть предсказание в Псалтире. Там же предсказано, что о его одеждах будут бросать жребий. Воинам, распинавшим Христа, были отданы одежды тех, кого они казнили. Поскольку у него был не сшитый, а целиком тканный хитон, римляне решили разыграть его между собой.
В еще одном пророчестве из Псалтыри говорится, что страдающему Мессии будет предложено выпить уксуса. Умирающим на кресте разрешалось давать питье, которое притупляло боль. Однако, попробовав, Иисус отказался от него. Он не хотел принимать ничего, что могло бы притупить его сознание. В помыслах своих он должен был сосредоточиться на Боге. И в этом была его единственная сила. Помутненное сознание ослабило бы его перед лицом сатаны.
Иудейские священники и начальники издевались над умирающим Спасителем вместе с чернью. «Если ты Сын Божий, — кричали они, — сойди с креста! Если он Мессия, пусть спасет сам себя!» Сатана и его ангелы, приняв человеческое обличье, подстегивали священников и возбуждали озлобленную толпу. Глас Отца с небес не был слышен, и некому было вступиться за Иисуса. Он страдал в одиночестве. Он слышал, как священники говорили: «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Иисус и вправду мог сойти с креста. Но если бы он спас себя, у грешников не осталось бы надежды на прощение.
Раскаявшийся разбойник. В крестных муках Иисусу было даровано и утешение. Проблеск света в виде молитвы раскаявшегося разбойника. Поначалу оба преступника, распятые вместе с Иисусом, поносили его. И один из них еще более ожесточился от боли, тогда как другой повел себя совсем иначе. Он не был закоренелым негодяем. Вина его была не так велика, как вина многих из тех, кто толпился у креста, проклиная Спасителя. Он видел Иисуса прежде, слышал его учение, но священники убедили его, что прислушиваться к нему не стоит. Пытаясь заглушить голос совести, он с головой окунулся в преступную жизнь, пока его не арестовали и не осудили на смерть.
С креста он видел, как законоучителя смеются над Иисусом. Он слышал, как его товарищ закричал: «Если ты Мессия, спаси себя и нас!» В толпе было много разговоров о том, что сделал Иисус и что он говорил. Он вновь уверился, что Иисус и есть Мессия. Он повернулся к другому разбойнику и сказал: «Побойся Бога, ведь ты и сам принимаешь то же наказание, что и он». Разбойникам был неведом страх перед людьми, но один из них осознал, что есть Бог, которого нужно бояться. «Мы с тобой получаем по заслугам», — продолжал он, «а этот человек не сделал ничего плохого». Когда его осудили за совершенные им деяния, Этот разбойник потерял всякую надежду и впал в отчаяние. Но теперь у него в голове стали пробуждаться странные, волнующие мысли. Святой Дух озарил его сознание, и постепенно, шаг за шагом, в его голове сложилась ясная картина. Несмотря на все насмешки, которыми его осыпали, он увидел в распятом Иисусе Агнца Божьего. В его голосе прозвучала надежда, смешанная с болью, когда он произнес: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое».
И тут же услышал в ответ слова, полные силы и любви: «Истинно говорю тебе ныне, будешь со мною в раю». Всем сердцем он жаждал услышать хоть несколько слов, наполненных верой и любовью от своих учеников. А вместо этого до его слуха доносились лишь горькие сожаления. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Слова, произнесенные умирающим разбойником, стали для него поддержкой, когда в его божественности усомнились даже его ученики.
Стоявшие рядом услышали слова разбойника, назвавшего Иисуса своим Господом. Солдаты, делившие одежды Иисуса, прекратили перебранку и прислушались. Когда Спаситель произносил свое обетование, яркий луч света пронзил темное облако, которое, казалось, окутывало крест. Иисус, повешенный на позорном кресте, оказался в сиянии славы. Небо признало в нем понесшего на себе грехи. Люди могли лишить его одежды, но они были не в силах лишить его власти, прощать грехи и спасать всех, кто придет через него к Богу. Иисус не обещал разбойнику, что тот окажется с ним в раю в тот же день, ведь он и сам далеко не сразу вознесся на небо. В утро воскресенья он сказал: «Я еще не вошел к отцу моему». Слово «ныне» относилось ко времени, когда произносилось это обетование, а не к вознесению в рай. Опрощенный разбойник будет с Иисусом на небесах, но не прямо сейчас. Иисус был распят между двумя разбойниками по просьбе священников, дабы показать, что он среди них самый страшный преступник. На самом же деле в этом был иной символический смысл. Иисус как бы оказался посреди мира, погибающего в своих грехах. Его слова прощения, обращенные к раскаявшемуся грешнику, стали светом, несущим лучи надежды в самые удаленные уголки земли. В час страдания он говорил как пророк женщинам Иерусалима. Как священник он просил Отца простить своих убийц. Как Спаситель он простил грехи раскаявшемуся грешнику.
Его мать, Мария, вернулась к подножию креста, поддерживаемая Иоанном. Она не могла вынести разлуки со своим сыном, и Иоанн, зная, что конец близок, привел ее ко кресту. Взглянув в ее измученные горем глаза, Иисус сказал: «Жена, се сын твой, а Иоанну се матерь твоя». Иоанн понял сказанное Христом и принял это последнее поручение. С того времени он стал нежно заботиться о Марии. У Иисуса не было денег, чтобы оставить ей на содержание, но он дал ей то, в чем она более всего нуждалась – друга, который будет любить ее, потому что она любила Иисуса. Иоанн тоже обрел в ее лице великое благословение. Она стала для него постоянным напоминанием о его любимом учителе. Истинный последователь Иисуса никогда не оставит своих родителей без попечения и почета. Смерть Иисуса.
Господь славы умирал, испытывая невыразимую боль. Ни страх смерти и непронзенное тело причиняли ему страдания, но ощущение чудовищного бремени греха. Иисус видел, как глубоко укоренился грех в человеческом сердце и как мало людей желают преодолеть его власть. Он знал, что без помощи Божьей человечество погибнет. На Иисуса, нашу заместительную жертву, была возложена вина каждого человека, жившего на земле со времен Адама, и она неизбывной тяжестью давила на его сердце. Всю свою жизнь Иисус возвещал людям благую весть о прощающей любви его Отца. Но ныне, под ужасным гнетом греха, он не видел лица своего Отца. И это разрывало его сердце скорбью, которую людям никогда не понять. Эти муки были настолько велики, что почти заглушали физическую боль. Сатана терзал сердце Иисуса ужасными искушениями. Его оставила всякая надежда на то, что он воскреснет из мертвых. Ничто не говорило ему о том, что Отец примет его жертву. Иисус испытывал такие же мучения, которые предстоят грешнику, когда уже никто не будет ходатайствовать за виновных. Именно это осознание греха, когда гнев Отчий был сосредоточен на нем, как на занявшем место греховного человечества, сокрушило его сердце.
Солнце отказалось освещать своим светом эту ужасную сцену. Его яркие лучи внезапно померкли. Вся земля была во мраке до 3 часов до полудня. Эта неестественная тьма была подобна полуночи без луны и звезд. Это было чудесное знамение, посланное Богом для укрепления веры последующих поколений. Бог и святые ангелы были рядом, у креста, сокрытые непроницаемым мраком. Отец был со своим сыном, но его присутствие было незримо. В тот ужасный час Иисус не должен был получать утешение от Отца.
Бог сотворил эту густую тьму, чтобы скрыть последние человеческие мучения своего сына. Все, видевшие страдания Иисуса в тот день, убедились в его божественности. На протяжении долгих часов мучений Христа на него глазела глумливая толпа. И вот теперь он был милосердно скрыт божественным покровом. Когда наступила тьма, толпой, собравшейся у креста, овладел неописуемый страх. Проклятия и оскорбления прекратились. Вспышки молний время от времени прорезали сгустившийся мрак и освещали крест и распятого Спасителя. Священники, начальники и праздные зеваки подумали было, что настал уже час расплаты. В толпе прошелся шепот, что Иисус вот-вот сойдет с креста. В 3 часа дня мгла, окружившая людей, рассеялась, но Спаситель все еще был окутан ею. Никто не мог разглядеть что-либо во тьме, окутавшей его страждущую душу. И тут раздался вопль Иисуса: Боже мой, для чего ты меня оставил?
Многие решили, что гнев Божий постиг Иисуса за то, что он провозгласил себя Сыном Божьим. Многие из его последователей, услышавших этот отчаянный вопль, потеряли последнюю надежду. Если Бог отверг Иисуса, то на что же рассчитывать им, его последователям? Когда тьма, угнетавшая Иисуса, рассеялась, он с новой силой ощутил физическую боль, жажду. Еле выговорил он. Один из римских воинов пожалел Иисуса и поднес к его устам губку, пропитанную уксусом. Но священники вновь принялись смеяться над его страданиями. Его вопль они истолковали так, будто он позвал на помощь пророка Илию. Они пренебрегли последней возможностью облегчить его страдания. «Постой», — сказали они, — «посмотрим, придет ли Илия спасти его». Все это ради нас.
Беспорочный Сын Божий висел на кресте. Все тело его было покрыто рубцами, руки, что так часто простирались для благословения, были пригвождены к деревянной перекладине. Ноги, что без устали несли его к делам милосердия, были прибиты к грубому столбу. Его царственная голова была изранена терновым венцом. Из его дрожащих уст был готов вырваться горестный вопль. Кровь, стекающая с головы и рук, и ног, муки, разрывающие тело при каждом вздохе, и невыразимая боль в сердце, когда отец его скрыл от него свое лице, все это он выстрадал ради нас. И все это напоминает каждому из нас. Ради тебя, Сын Божий, согласился понести это бремя вины. Ради тебя он вступил в схватку со смертью и победил. Ради тебя он открыл небесные врата. Ради тебя он принес себя в жертву. Все это он совершил потому, что любит тебя. Внезапно мрак вокруг креста рассеялся. Голосом, который, казалось, разнесся по всему миру, словно звук трубы, Иисус возопил: «Совершилось! Отче, в руки Твои предаю дух мой». Свет озарил крест, и лицо Спасителя, подобно солнцу, засияло славой. Затем он уронил голову на грудь и умер.
Среди невообразимой тьмы Иисус испил сполна чашу человеческих страданий и греха. Все эти страшные часы он держался за счет того, что познавал на протяжении всей жизни. Верой он полагался на любовь своего отца, хоть и не ощущал ее более на себе. Когда он покорно предал себя Богу, ощущение, будто он потерял отцовскую любовь, исчезло. Верой он одержал победу в этой битве. Тьма снова покрыла землю, и произошло сильное землетрясение. Глыбы разлетались на куски, покатились с соседних гор в низины, могилы разверзлись, и мертвые выходили из гробов. Священники, воины и прочие в толпе, онемев от ужаса, падали, как подкошенные, на землю.
Когда Иисус вскричал «Совершилось!», как раз наступило время вечерней жертвы в храме. Привели агнца, символизировавшего Мессию, на заклание. Священник стоял, занеся над жертвой руку с ножом. Толпа внимательно смотрела на него, замерев в ожидании. Но тут задрожала и поколебалась земля, потому что приблизился сам Бог. Невидимая рука с жутким треском разорвала внутреннюю завесу в храме сверху донизу, и взором собравшихся открылось место, где некогда пребывал Господь. Святое святых храма перестало быть святым. Повсюду царили ужас и смятение. Нож выпал из онемевшей руки священника, агнец сбежал. Образ встретился с прообразом. Была принесена великая жертва. Для каждого открылся новый, живой путь к спасению. Отныне Иисус стал нашим священником, нашим ходатаем на небесах.